Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Я сегодня рассказываю, как уже несколько раз бывало, не то чтобы малоизвестный сюжет, а скорее сюжет, который известен, но неправильно. Сюжет, который, вокруг которого вырос целый миф, я бы даже сказал. Этот миф, к сожалению, очень вредоносный и в наше время. Я сегодня расскажу о взятии Константинополя в 1204 году войсками 4-го крестового похода. 13 апреля 1204 года латинские рыцари взяли греческий Константинополь. И до сих пор эта рана, нанесенная тогда, зияет, я бы так сказал, в отношениях между католиками и православными. И поэтому необходимо разобраться, что же там произошло и как оно произошло. Итак, для начала здесь надо сказать то, что ни одно событие никогда нельзя вырывать из контекста. Это общий принцип, и не является исключением и осада и взятия Константинополя. Значит, в 1187 году Саладин, египетский султан, берет Иерусалим, который до этого принадлежал крестоносцам. И после этого собирается третий крестовый поход с целью вернуть Иерусалим. В этот поход отправляется Фридрих Барбаросса, немецкий император. Он поход возглавляет. И он идет сушей. Ему нужно пройти через землю Византии. И он договаривается с императором Исааком II Ангелом, греческим императором, о том, что Исаак позволит крестоносцам пройти через свои земли. Но Исаак ведет двойную игру. Он одновременно, заключив договор с Фридрихом, одновременно заключает договор и с Саладином, по которому обязуется помочь Саладину уничтожить латинское войско. И взамен просят, чтобы все храмы латинские, храмы Святой Земли, их к тому времени было довольно много, потому что там уже со времен первого крестового похода с конца XI века, уже почти 100 лет там были крестоносные королевства, Саладин обещает все латинские храмы передать грекам. Смысл этой политики византийского императора состоит в том, что он не хочет влияния латинин в своем регионе, он воспринимает латинин как такую угрозу своему положению императора православных христиан. Само вот их присутствие в регионе его не устраивает. Эта измена вскрывается. Послы Фридриха Барбаросса, прибыв в Константинополь, оказываются арестованы и помещены в тюрьму, и греки их оскорбляют и отнимают у них имущество, их жеребцов. Для рыцаря конь это, конечно, очень значимо. И отдают этих коней послам Саладина. А Константинопольский патриарх говорит в своих проповедях, что латинин это псы, и даже призывает убивать крестоносцев. Использует такое выражение, что тот грек, который виновен в убийстве 10 человек, если он убьет 100 крестоносцев, то ему грех простится. В этом году было сменилось три константинопольских патриарха за этот год, и точно нельзя установить, кто именно из них так выступал, но факт вот такой. И это, конечно, очень сильно возмутило латинян. И надо понимать, что многие из крестоносцев 4-го крестового похода, к сожалению, знали об этих событиях. Они или участвовали сами в 3-м, или кто-то из их родственников участвовал в 3-м крестовом походе. И это, конечно, не добавляло им любви к Византии. Тем более, что это был не единственный и далеко не первый случай сложных отношений между латининами и византийцами. В 1182 году, например, произошел очень сильный погром в Константинополе, латинский погром, когда было вырезано практически все население латинского квартала. По разным оценкам погибло около 10 тысяч человек. Все это, я говорю, не для того, чтобы сказать, там, сами вы там такие-сякие, сами виноваты. Я говорю сейчас ровно о том, что отношения были сложные, и о том, что, к сожалению, грехи с обеих сторон, людские грехи с обеих сторон, их осложняли. И вот в 1199 году начинается 4-й крестовый поход. В 1198 году на престол зашел новый папа римский, Иннокентий III. Это очень влиятельный понтифик, он оставил очень большой след в истории, он правил долго, он при нем, можно сказать, Святой Престол достиг пика своего мирского могущества. Он объявляет призыв к крестовому походу, чтобы освободить Иерусалим, но, несмотря на это, западные рыцари не особо горячо рвутся Святую Землю, мало кто принимает крест. Весной 99 года поход должен был отправиться, но только к концу 1200-го войско было собрано. В 1201 году войско прибыло в Венецию. Значит, флот, необходимый для того, чтобы переправить крестоносное войско в Святую Землю, был только у 3 держав в то время. У Венеции, Генуи и Пизы. Но поскольку Генуи и Пизы воевали друг с другом, и были заняты этим, Венеция оставалась монополистом. И прекрасно это понимала. А надо сказать, что у венецианцев тоже был такой зуб на Византию, потому что в 1171 году император Мануил I Комнин, заманив в Византию несколько тысяч венецианских купцов, попросту их ограбил. Ему были нужны деньги, у венецианцев они были. Вот. Надо сказать, что впоследствии и Мануил, и все последующие императоры признавали свой долг, обещали выплатить возмещение за эту историю, но выплачивали очень медленно, мало, и украденная сумма не была возмещена. А Венецианская республика в то время была такой торговой республикой, которая не особо была... Венецианцы были не особо религиозны. Ходила даже такая поговорка: мы сначала венецианцы, а уже потом христиане. Венецианцы, например, продавали оружие сарацинам во времена крестовых походов. Рынок. Кто платит, тот и покупает. И вот крестоносцы вынуждены просить венецианцев перевести их в Святую Землю. В апреле 1202 года крестоносцы собираются в Венеции. На 29 июня 1202 года на праздник Петра и Павла назначено отплытие. Проблема здесь в том, что венецианцы поставили такое условие, крестоносцы вынуждены были его принять, что сначала крестоносцы собирают фиксированную сумму, а потом венецианцы и уплачивают ее, потом венецианцы отплывают. Сумма фиксирована со всего войска, а не с каждого конкретного рыцаря. Поэтому чем меньше рыцарей, тем больше должен заплатить каждый из них. В силу обычной феодальной недисциплинированности, а это, к сожалению, постоянная черта Средневековья, часть рыцарей ушла по берегу пешим ходом в Святую Землю или попыталась найти другие порты и договориться с кем-то другим. Сумма несколько выросла, которую должны были платить остальные. Они не смогли платить ее в срок. Венецианцы их задержали на острове недалеко от порта. Не разрешали им ни вернуться, ни отплыть. И требовали уплаты суммы. Начались эпидемии. Рыцари начали умирать. А, соответственно, чем больше рыцарей умерло, тем, во-первых, отчаяние становилось положение остальных, и тем, во-вторых, тем больше они должны были заплатить, в том числе уже и за умерших. Ситуация была безвыходная. И в этой ситуации в Венецию приезжает папский легат, которого папа отрядил, чтобы тот возглавил крестовый поход. Но венецианцы уже к этому времени сделали крестоносцам предложение, ради которого они заманили крестоносцев в ловушку. Они требуют крестоносцев, чтобы, раз они не могут заплатить деньгами, они должны для венецианцев взять город Задар, это город в Венгрии, который венецианцы считали своим, но этот город на тот момент подчинялся венгерскому королю. А дело в том, что венгерский король сам принял крест, сам стал крестоносцем, и поэтому все его имущество, включая город Задар, находилось под защитой Святого Престола. Не говоря уже о том, что это просто христианский город. Крестоносцы не должны воевать с христианами, но у них нет выбора, венецианцы на них давят, положение отчаянное. В этой ситуации папский легат способен испортить венецианцам им с таким трудом сплетенную интригу, и венецианский дождь просто отсылает этого легата, он говорит ему, что не примет его в качестве папского легата, но тот может поехать в поход простым проповедником. Легат, оскорбленный этим, возвращается к папе, сообщает ему о том, что крестоносцы собираются плыть под Задар, и папа посылает им письмо с требованием не нападать ни на один христианский город, особенно упоминая Задар как собственность короля-крестоносца, под угрозой отлучения от церкви. И второе посольство, которое прибывает в то же самое время в Венецию, одновременно с папским легатом, это посольство византийского царевича Алексея Ангела. Значит, в это время в Византии правит император Алексей III, который узурпатор. Он сверг своего брата Исаака II Ангела и ослепил его, затащил в тюрьму. А сын Исаака, Алексей III, тоже, Алексей III, это как раз брат Исаака узурпатор, а царевич Алексей, это будущий Алексей IV. И вот Алексей III узурпатор, он ослепил своего брата Исаака и посадил в тюрьму, и племянник Алексея тоже посадил в тюрьму, но тот бежал, обратился к папе с просьбой помочь ему восстановиться на престоле, папа ему отказал, потому что крестоносцы для другого собрались. Алексей отправился к немецкому императору, с которым был в родстве, и который в это время сам был учен от церкви за... У него был конфликт с папой, существенный очень. И посольство от немецкого императора вместе с царевичем Алексеем прибывает в Венецию и тоже просит крестоносцев помочь. И об этом тоже сообщает легат, вернувшийся в Рим. И папа, запретив крестоносцам отклоняться от цели, посылается письмо. Это письмо вожди похода получили, но отказались, не стали зачитывать простым крестоносцам. Те не знали о папском запрете. И вот войско приплывает под Задар. И в этот момент простые рыцари узнают о том, что папа под угрозой отлучения запретил им штурмовать христианский город, потому что у задарцев тоже есть папское письмо, копия, и они зачитывают это письмо крестоносцам. Они выставляют распятие на стены, чтобы христианские рыцари не станут штурмовать стены с распятиями, они надеются на это. Но вождь Дандола говорит, что он отказывается принять угрозу папы, он сказал, что я отомщу задарцам даже под угрозой отлучения. И напоминает баронам, что они обещали ему взять Задар, и что иначе он не будет их вести в Святую Землю. И таким образом вот эта ловушка остается захлопнутой, крестоносцам опять некуда деваться, и они берут Задар, но часть из них в этот момент покидает войско, и, отказавшись штурмовать христианский город, пешком отправляется в Сирию. В том числе один из, так сказать, лидеров вот этой отколовшейся части, тех, кто уважил папу и не стал нападать на христиан, Это был граф Симон де Монфор, будущий лидер Альвегойского крестового похода. Крестоносцы взяли Задар, крестоносцы теперь отлучены от церкви. Они больше не крестоносцы, они фактически просто разбойничья шайка. А тем временем царевич Алексей требует от них, чтобы предлагает им помочь им вернуть престол и обещает расплатиться деньгами очень щедро. И обещает за это унию греческой церкви с Римом. Венецианцы тоже настаивают на том, чтобы плыть под Константинополь. Во-первых, потому что у них своя обида на Византию. Им в этом смысле очень полезно иметь, скажем так, карманного императора. Во-вторых, опять же, это способ получить деньги. Крестоносцы понимают, что... бывшие уже крестоносцы понимают, что, с одной стороны, папа запретил брать Константинополь, брать любые христианские города, а с другой стороны, деваться-то некуда. Тогда они отправляют из-под Задара посольство к папе, чтобы он снял с них отлучение. И папа, под условием, что они возместят ущерб венгерскому королю, снимает отлучение с крестоносцев, но не с венецианцев. О чем он сообщает, опять же, в письме вождям крестоносцев? Но те опять скрывают это письмо от простых воинов. И лидер крестового похода Бонифаций Монферратский применяет такую хитрость. Он пишет папе, что он не стал сообщать, что венецианцы тоже по-прежнему отлучены, чтобы не смущать воинов. Но если папа настаивает, он сообщит. И пока письмо идет в Рим и обратно, крестоносцы покидают Задар и направляются к Константинополю. То есть, таким образом, Бонифаций, сохранив видимость послушания, не дал возможность папе изъявить свою волю. Крестоносцы прибывают под Константинополь. Они его берут первый раз. Это еще они делают по просьбе законного царевича Алексея. Император Алексей III, узурпатор, побежден. Ослепленный Исаак II освобожден и воцаряется на своем престоле. Царевич Алексей становится соправителем отца под именем Алексея IV. Но расплатиться с крестоносцами он не торопится. Дело в том, что Константинопольская казна пуста. Царевич дал ему совершенно неисполнимое обещание, о чем прекрасно знал. Он предлагает им остаться еще на год в Константинополе, пока он соберет деньги, и они соглашаются. Потому что, во-первых, лето, пока они доберутся до Святой Земли, будет уже осень, воевать будет неудобно, лучше переждать зиму в Константинополе. Во-вторых, им нужны деньги, а император хочет, чтобы они остались, потому что на самом деле народ Константинополя очень нелоялен к императору, и он воспринимает крестоносцев как своих наемников, которые помогут ему воцариться. А дальше, собственно, начинаются обычные для, к сожалению, трения между латинянами и греками. Разница культур. Греки воспринимают латинян как... они согласились служить императору, значит, они служат императору. Латинане так это не воспринимают. Они воспринимают с точки зрения договора. Мы свою часть договора выполнили, императора воцарили. Где деньги?
Дорогие друзья, продолжается передача «Листая страницы истории». С нами на связи Евгений Розенблюм.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Да, я продолжаю рассказ. Тем более, что за 20 минут рассказать эту историю оказалось невозможно. При этом вот крестоносцы остаются в Константинополе, но уже после первого взятия города они снова пролили христианскую кровь, они снова отлучены. Тем более, что и условие снятия первого отлучения было не выполнено, они не возместили венгерскому королю нанесенный ущерб. И папа им снова пишет, чтобы они не смели убивать христиан, не смели сражаться с греками, а шли в Святую Землю. Эти письма игнорируются. Тем временем византийский император тянет время, выплачивать деньги не спешит. Вот. И в конечном счете в 1204 году происходит очередной государственный переворот, и Алексей IV свергнут. Заговор, черный заговор Константинополя, жителей Константинополя. Его лидером является Алексей Дука Марчуфль, будущий император Алексей V. Главное, это не запутаться в Алексеях. Когда Алексей IV узнает о том, что готовится заговор, он не знает, кто в этом заговоре замешан, он понимает, что ему снова нужны крестоносцы, которых он уже один раз практически прогнал, не заплатив денег. И он посылает к ним посла, они находятся под стенами города, с просьбой его поддержать. Но по иронии судьбы, послом он назначает того самого Алексея Дуку, который как раз и есть лидер заговора. И после этого Алексей IV, император, оказывается убит. Император Исаак II, ангел, отец Алексея IV, соправитель, снова заключен в тюрьму и почти сразу там скончался. И императором стал Алексей Марчуфль, Алексей Дук, Алексей V, который никаких денег никому не обещал. Крестоносцы оказываются в отчаянном положении. Он приказывает крестоносцам очистить свою территорию. Крестоносцы понимают, что они преданы. Денег нет, плыть некуда. В Константинополе узурпатор. И в этой ситуации они принимают решение взять город силой. Они принимают решение взять и разграбить город, таким образом получив обещанные им деньги, а заодно наказав узурпатора. Это решение, в принципе, противоречит как прямым приказаниям, точнее, прямым запретам папы Иннокентия III, многочисленным, так и представлениям того времени. Дело в том, что по договору они решили избрать нового императора из своих рядов, но после взятия Константинополя. Таким образом, каждый житель города, каждый крестоносец, прошу прощения, каждый там, небольшой барон, там, лидер небольшого отряда, был заинтересован в разграблении, потому что что ограбил, то, что украл, награбил, то твое. А что осталось, то достанется императору, и неизвестно, кто это будет. И более того, они также и церковное имущество приняли решение тоже разделить между собой, что было совершенно уже противозаконно, аморально, противоречило просто всему, что можно. И, как удивление, город оказался взять гораздо легче, чем они думали. Это, в принципе, свойственно Византийской империи, вот, того времени поздней, за ее там, внешним величием, богатством и роскошью скрывалась такая вот гнильца, то есть силы было гораздо меньше, чем казалось. Это еще там наследие Римской империи, там, 4-5 веков. Войска в Константинополе практически никогда не держали, опасаясь того, что войско будет устраивать государственные перевороты. Крестоносцы взяли город. Когда об этом стало известно, Иннокентию III он еще раз отлучил их от церкви, назвал вот этих бывших уже крестоносцев просто псами неверными. Он прекрасно понимал, что это приведет к сильному ухудшению отношений с греками, что надежды на примирение церквей, что будет сильный удар по этим надеждам. И он снова подтвердил крестоносцам, что они отлучены, и Однако, когда они стали после этого просить его снять отлучение и признание императора латинского и поставленного им латинского патриарха Константинополя, он после длительного времени, после длительных переговоров, все-таки снял с них отлучение, поскольку он как священник не мог не простить кающихся грешников, но при этом не подтвердил избраниями нового патриарха Константинопольского, а назначил того же человека, но своей властью. И таким образом получилось фактически то, что до сих пор вот это взятие Константинополя является такой раной между в отношениях между латинянами и греками, но очень мало кто знает, что это было не действие католической церкви, взятие Константинополя, не действие там, папского престола или крестоносцев, а это было действие там, баронов, которые, вопреки своим обязанностям крестоносцев, вопреки своим обетам, вопреки просто христианской совести, нарушили несколько раз прямо выраженный запрет Папы Римского брать Константинополь, убивать греков, сражаться с христианами. И фактически это была просто шайка разбойников. К сожалению, принимаемая часто за крестоносцев, которыми они были только до того времени, как решили напасть на Задар. А тем более уже на Константинополь. Вот такая, собственно, история. Есть ли у нас вопросы?
Нет, вопросов от слушателей не поступило, да и до конца программы остается буквально несколько минут.
Да, тогда я хочу напоследок выразить признательность петербургскому историку, замечательному историку церкви Павлу Парфентьеву, на статью которого «Четвертый крестовый поход. Миф и реальность» я в значительной степени практически полностью опирался в сегодняшней передаче. Эта статья есть в интернете. Я рекомендую тем радиослушателям, у которых есть такая возможность, просто ее прочитать. Это 40 страниц, и это очень интересное и познавательное, и научно достоверное чтение.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом.